Слово благодати представляет проповедь «Не стыдиться Евангелия». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Знаете, когда говорят о миссии на миссионерских конференциях, чаще всего миссия ассоциируется с романтикой, да? Ну, примерно так, как раньше комсомольцы ехали БАМ строить. Гитара, песни у костра, что-то такое, знаете, манящее вперед. И вот какое-то подобное чувство, какое-то подобное настроение перенеслось вот в отношение к миссии. Вот это какая-то романтика, люди приходят ко Христу, люди узнают Бога, вот там интересно. Особенно, когда приедут миссионеры и расскажут пару таких историй, как президенту Франции отдавали буклет с евангельской вестью, или же как проповедовала эта девочка своим родителям-алкоголикам и так далее. Вы знаете, говоря о миссии, то, что вспоминают на миссионерских конференциях, это маленькая-маленькая верхушка айсберга. Это только маленькое вспоминание результатов миссии. Миссия по своей сути представляет собой большую, тяжелую, длительную работу, требующую терпения, отдачи, жертвенности каждый день. Миссия – это прежде всего духовная битва, дорогие друзья. Это духовная битва. Бог дал свое слово христианам, нам с вами, и тем, кого мы послали, тем, кого мы поддерживаем, тем, кто пошел. И Бог дал это слово для того, чтобы мы, взяв это слово, могли с этим словом выступить вперед и проникнуть в темноту вот этого лагеря смерти. Проникнуть в темноту тех людей, которые погрязли во грехи и погибают. Один за одним, толпами люди уходят в ад. Это не просто шутка. Это не просто аллегория, это не просто сравнение, это факт. Каждое мгновение, каждую секунду сотни людей уходят в ад, навечно, в ту точку, в которой нет поворота. И когда мы говорим о том, что мы пытаемся встать и предупредить падение этих людей, предупредить погибель этих людей, мы говорим о серьезном вторжении в духовный мир, в процесс духовной битвы. И когда этот процесс происходит, этот процесс всегда будет дорого стоить тем людям, которые этим занимаются. Знаете, когда Иисус Христос уходил с земли, Он оставил то, что известно как великое поручение. Я хотел бы сейчас вместе с вами прочитать два вида этого великого поручения. То есть один раз, когда Он сказал это в Евангелии от Матфея, и второй раз, когда это записано в книге «Деяния святых апостолов». Давайте прочитаем первое. Матфея, 18 глава, 19 стих. Иисус Христос перед тем, как уходить, говорит: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И вторая ситуация, и второй вариант этих же самых слов, этого же самого наказа, который 5 раз повторяется на страницах Нового Завета, во всех Евангелиях 4 и в Деяниях апостолов, звучит следующим образом. Деяния 1 глава 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, для чего? И будете Мне свидетелями». Речь идет о том, что все то, что Христос делал на земле, все эти 3,5 года интенсивного служения, все то, что привлекло учеников, все то, что притянуло их, изменило их, родило их свыше, все то, что сделало из них вот этих бойцов, воинов евангельского фронта, все это было сделано с одной целью. Для того, чтобы они после того, когда Иисус Христос уйдет отсюда, чтобы они пошли по миру. И написано, Матфея 28 глава 19 стих, «Научите все народы». Точнее, это надо перевести, делайте учеников во всех народах. Речь идет о следующем, о том, что задача христианина заключается в том, чтобы сделать Евангелие доступным для людей, которые вокруг нас. Сегодня я хочу проповедовать на тему «Не стыдиться Евангелия». Я думаю, что большинство из присутствующих здесь наверное, могут сказать, но я не стыжусь Евангелия. Я, слава Богу, хожу в церковь, и сегодня нет такой необходимости, мы не поставлены в какие-то такие условия, где мы могли бы стыдиться Евангелия. Но это ладно, там вот где-то в армии там кто-то был. Ладно, может быть, во время Советского Союза там были какие-то сложности. Но сегодня мы не стыдимся Евангелия. Сегодня оно для нас принято нами, оно открыто, мы ясно понимаем, что это такое. Тем не менее, я хотел бы коснуться нескольких элементов из этого текста, который мы сейчас прочитали, для того, чтобы немножечко ближе посмотреть на себя. Для того, чтобы немножечко лучше ответить на этот вопрос, разобраться немножко детальнее, чтобы каждый из нас действительно мог твердо ответить, что он не стыдится Евангелия. Дело в том, что миссионеры всегда сталкиваются с проблемой отделения проповеди своей культуры от проповеди своего слова или слова Божьего. Я помню, когда-то, может быть, лет 25 тому назад, я только принял крещение, только стал членом церкви, я играл на гитаре и на балалайке. Я помню, как я играл на балалайке в трамваях, когда у нас была группа молодежи, и мы в трамвае, я играл на балалайке, и остальные пели, и мы все вместе пели. И мне казалось, это было очень таким жестом большим, потому что мы осмелились в атеистическом Советском Союзе проповедовать Евангелие, как это мне казалось тогда. И действительно, в каком-то смысле это была проповедь Евангелия. Но знаете, когда я вспоминаю подобные ситуации, это была не единственная ситуация, много-много разных. Тогда, когда пришла свобода, мы стали проповедовать в дворцах культуры, мы стали проповедовать в тюрьмах, мы стали проповедовать в разных-разных местах. Я вот с какой-то точки стал ловить себя на мысли, что проповедуя Евангелие, я проповедую как бы немножечко еще и нас. Вот мы, церковь, вот мы, посмотрите, какие мы, посмотрите, мы умеем играть на балалайке. Посмотри, у нас есть образованные люди. Посмотрите, мы, ну, не совсем уж такие забитые, как вы рассказываете. И потихонечку Евангелие само отступает на второй план. А на первом плане мы, евангельские христиане-баптисты Совета Церквей. Я-то был в церкви Совета Церкви. Мы вот такие правильные, такие хорошие. И для того, чтобы вы спаслись от ада, вам нужно стать такими, как мы. Это суть того, с чем сталкивались мы. Это суть того, с чем сталкиваются многие-многие из нас. Очень часто мы теряем вот это различие между тем, что значит проповедовать Евангелие и проповедовать себя, по сути дела. Проповедовать того, чтобы нас стало больше. Проповедовать то, чтобы мы смогли оказывать влияние, чтобы мы действительно евангельские христиане. И посмотрите, даже президент верующий. Когда мы говорим о том, чтобы не стыдиться Евангелия, нам нужно посмотреть прежде всего на то, что такое Евангелие. Вот почему я сегодня хотел бы начать с этого простого, но важного принципа. С принципа принятия Евангелия. Я хотел бы немножко остановиться на Евангелии. Многие сосредотачиваются на миссии, как на проведении каких-то мероприятий. Миссия – поехать в лагерь. Миссия – организовать концерт хора. Миссия – это организовать программу в тюрьме. Миссия – это показать фильмы «Иисус в школе». Миссия – это распространить литературу по домам. И так далее. Да, конечно, безусловно, каждое из того, что я перечислил, Бог может использовать как инструмент миссии, но это еще не миссия сама по себе. Миссия – это настойчивое, сосредоточенное распространение Евангелия, посвященное распространению Евангелия. Миссия – это духовная брань, миссия – это духовная победа. Миссия невозможна без нашего личного глубокого участия в духовном процессе. Поэтому я хотел бы сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, чтобы каждый человек, находящийся в этом зале сегодня, чтобы каждый из нас сегодня до глубины своей души, до пяток своих прочувствовал суть того, что значит Евангелие Иисуса Христа. Почему Иисус Христос вручил нам проповедовать Евангелие? Почему Он хочет, чтобы каждый человек стал распространителем благой вести? Вы знаете, для того, чтобы благая весть распространялась, для этого необходимо прежде всего глубокое, полное принятие этой благой вести в своем сердце. 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Мы сегодня сталкиваемся с реальностью, когда люди считают, что Евангелие, оно достаточно, так скажем, нестандартно, оно культурно и политически некорректно. Оно обижает людей. Оно показывает и говорит очень часто о том, что люди не очень хотят слушать. И поэтому люди пытаются это Евангелие немножечко приукрасить. Они, в общем-то, говорят о Евангелии, но они говорят о Евангелии, которое несколько гуманизировано. То есть оно превращено в Евангелие, подходящее к современной культуре. В Евангелие, которое люди захотят слушать. Ну, не все хотят слушать Евангелие. Поэтому давайте найдем какую-то форму, которая позволила бы этим людям, чтобы люди захотели слушать. Я вам хочу назвать несколько причин, почему люди стыдятся Евангелия. Только для того, чтобы мы не перепутали, в чем заключается его сущность. Первая причина, почему люди стыдятся Евангелия, они не хотят признать своей абсолютной негодности. Это то, о чем говорит Библия. Первое, что говорит благая весть, она говорит плохую весть. Она говорит о том, что человек абсолютно порочен и погибает без Бога. Этого люди не хотят услышать. Они готовы принять христианство, которое немножечко облагородило бы их уже существующие ценности. Они не против иметь дело со Христом, они не против посмотреть фильм «The Passion of Christ». Они не против почитать какую-то литературу, но только, чтобы эта литература не выбила почву из-под их ног. Мы имеем дело сегодня именно с этим. Вот почему люди сегодня стыдятся Евангелия, дорогие друзья. Потому что Евангелие, настоящее Евангелие, оно действительно выбивает у человека почву из-под ног. И если оно не выбило, по всей видимости, это не Евангелие Иисуса Христа. Если оно не перетрясло человека полностью, не перевернуло его жизнь, скорее всего, это просто фарисейская добавка к его жизни. Это просто трюк религиозности. Вот почему сегодня люди стыдятся Евангелия. О, нет, они не стыдятся религиозности. О, нет, сегодня на самых разных углах, в самых разных формах говорят о разных религиозных фразах, о разных религиозных понятиях. Но люди не готовы, они не хотят увидеть себя абсолютно негодными, порочными грешниками, не имеющими в себе никакой ценности. Чаще всего люди говорят так: да, я грешник, но не хуже соседа. Чаще всего люди готовы признать свою вину частично, до какого-то уровня, но они не готовы услышать слова, которые написаны в книге Иеремии, 17 глава, послушайте 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Мне как-то один молодой человек, у нас завязалась переписка, из России через интернет прислал письмо по поводу этого текста. Когда я ему объяснил суть того, что здесь написано, он присылает мне и говорит, присылает ответ и говорит: ну, Алексей Алексеевич, понимаете, по всей видимости, этот текст надо как-то по-другому понимать. Я не могу признать, что в моей жизни нет ничего хорошего. Я не могу признать, что в моей жизни я не делал никакого добра. В этом заключается проблема. Дело в том, что Причина, почему человек нуждается в Спасителе, как раз в этом и заключается, что человек однажды возомнил о себе в Едемском саду. Возомнил о себе, что он что-то из себя стоит. Что-то представляет сам собой. Посмотрите, люди готовы признавать свою негодность, но не до последней степени. Люди готовы каким-то образом говорить о том, что да, действительно, я нуждаюсь в прощении грехов, но так сказать, что я последний грешник, когда сделал апостол Павел, мало таких находится. Вот почему люди стыдятся Евангелия. Вот почему людям нужно переделанное Евангелие. Вот почему люди сегодня живут гуманистическим Евангелием. Вот почему сегодня очень легко ошибиться, когда мы слышим о Евангелии. Когда речь идет о Евангелии, когда касаются люди Евангелия, они пытаются каким-то образом его видоизменить, подстроить для того, чтобы сделать его более приемлемым для себя, более приемлемым для людей. Посмотри, что здесь написано. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еленам». Вторая причина, почему люди стыдятся Евангелия, они не хотят признать божественной власти. Когда мы говорим о проповеди Евангелия, мы говорим о том, что почему нужно проповедовать? Потому что мы без Бога порочные, негодные, пропавшие люди. Потому что Он нужен нам. Человек не может себя сделать хорошим. Вторая причина, почему нам нужно проповедовать Евангелие, потому что людям нужно признать, кто есть кто на планете, кто есть кто во Вселенной, кто хозяин всего. Когда-то апостол Павел проповедовал в Афинах, собрались мудрецы греческие, и он к ним обращается, и обращается к ним со следующими словами. Послушайте, Деяния апостола, 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Для чего? «Дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Вы знаете, я видел людей, которые, казалось бы, делали Богу какую-то уступку. Ну хорошо, ладно, ладно, я, наверное, приду покаюсь. Посмотрю вообще-то еще, ну скорее всего, наверное, приду покаюсь. Вы знаете, не о том речь идет. Речь идет о том, что Бог сотворил мир, сотворил все, что в мире. Этот Бог является хозяином и властелином всего, и однажды Он с вас спросит. И это ваше дело. Это не что-то такое, что Бог прям умоляет вас, что Он прям без вас не может прожить. Абсолютно нет. Суть грехопадения в том, что человек из отправной точки когда-то опроверг или попытался опровергнуть Божью власть. Вот почему покаяние начинается, настоящее покаяние начинается с признания абсолютной Божьей власти. Если человек не признал абсолютную Божью власть, если человек стоит на позиции торговли с Богом, это не покаяние. Это продолжающиеся переговоры, к сожалению, которые будут проиграны с человеческой стороны. Вот почему мы говорим о том, что нам нужно не стыдиться Евангелия. Нам нужно действительно видеть Евангелие, каким оно есть. Нам нужно жить им. Нам нужно видеть людей, которые без Евангелия погибнут. Нам нужно достучаться до их сердец, донести им слово, в котором они нуждаются. Третья причина, почему люди стыдятся Евангелия, они не хотят признать своей зависимости от Бога. Да, они не против, чтобы Бог их благословлял. Да, они не против, чтобы Бог каким-то образом зарплату им поднял, здоровье улучшил, может быть, хорошо устроил их в университете, на работе, машину им дал, еще что-нибудь. Они не против этого. Но чтобы Бог имел свою волю о том, чем им заниматься сегодня или завтра, Это уж, извините, мое дело. Большинство людей, которые имеют дело с Богом, или пытаются иметь дело с Богом, они имеют вот именно на таких условиях. Они приходят к Богу, они молятся, они говорят: да, Господи, грешен, да, я тебе что-нибудь немножко дам. Я приду на собрание, может быть, иногда. Я, может быть, иногда даже денег чуть-чуть дам тебе. Но так, чтобы я строил свою жизнь так, как ты хочешь. Ну, подожди, Господи, а почему же я не имею права? Потому что вокруг меня ж сотни, тысячи живут в свое удовольствие, живут так, как хотят. А почему я, Господи? Так вот, суть Евангелия как раз в этом и заключается, что человек отдает свою жизнь Иисусу Христу. Мы привыкли к демократии. Мы привыкли права качать в самых разных инстанциях. И, к сожалению, с вот этим менталитетом мы приходим и к Богу, и мы думаем, что мы у Бога тоже можем права качать. Очень и очень многие люди, к сожалению, только тем и занимаются, что права качают. Они пытаются что-то у Бога выторговать. Очень ошибочная позиция. Почему ошибочная? Потому что абсолютно не те категории. Потому что абсолютно другой подход в Священном Писании. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для еллинов – безумие». Посмотрите, иудеи и еллины готовы были говорить о христианстве. Когда пришел Павел, когда он стал проповедовать, они говорят: ну хорошо, заходи. Заходи, рассмотрим твой вариант. Давай посмотрим, что там ты принес нам. Давай взвесим. Иудеи говорят: вот если бы с каждым твоим словом чудо еще было. А еллины говорят: если бы ты немножечко образованнее был, если бы ты нам здесь логические, философские формулы выстроил, ну тогда мы, может быть, и посмотрели бы на то, что ты говоришь. А так, Христос распятый, крест. Это нам не надо. Это ниже нашего достоинства. Когда мы говорим о Евангелии, мы говорим не о позиции, с которой мы подошли к Богу и рассматриваем. Ну как Бог? Я сейчас посмотрю. Ну вот это, наверное, я приму. Это мне подходит, это неплохо. А это, здесь ты, Господи, что-то немножечко не туда закрутил. Здесь я не могу согласиться. Может быть, люди не говорят так вслух, но делами своими доказывают это. Когда мы говорим о Евангелии, дорогие друзья, мы говорим о том положении, когда человек понимает, что без Иисуса Христа он погиб. Он погиб абсолютно. У него нет никакой возможности для спасения. И поэтому он не разбирается, как Бог прав или не прав. Все, что у него есть, он подобно этому мытарю стоит, бьет себя в грудь и говорит: Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Вот такое Евангелие принес Иисус Христос. Никакого другого. Мы сегодня не проповедуем системы. Мы сегодня не проповедуем человеческую христианскую философию. Мы сегодня проповедуем Евангелие. И за это Евангелие Янгуса сожгли на костре. И за это Евангелие сегодня тысячи, десятки тысяч христиан убивают в мусульманских странах. И за это Евангелие многие и многие отцы наши страдали в тюрьмах. Вот почему мы сегодня не стыдимся Евангелия. Вот почему я сегодня хотел бы вместе с вами читать эти слова. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было как написано: хвалящийся, хвались Господом». В этом суть Евангелия, дорогие друзья. В этом суть того, что мы сегодня с вами проповедуем. Вы знаете, люди сегодня ищут независимости. Даже признавая Бога, даже признавая Христа, даже посмотрев фильм, который сегодня нашумел и так многих людей привел в трепет, они говорят: ну да, конечно, должен Бог иметь какую-то роль в моей жизни, но ограниченную. Он должен мне что-нибудь оставить. Это он, конечно, сильный, он, конечно, всемогущий, но это не совсем так. Я тоже должен чуть-чуть еще иметь свое слово сказать. Иначе Бог меня обидит. Бог обидит меня. Бог, он несправедливый будет. Он говорит, что же это за Бог тогда? Вы слышите ход мышлей? Вы слышите, как он отголосками отзывается вот тем сатанинским словам, которые звучали в Эдемском саду? А что это за Бог, который вам не разрешил есть от этого единственного дерева? Как несправедливо. А вы ж люди, вы ж личности, вы ж свободные. Вы ж должны сказать свое слово. Скажите его. И они сказали. Не сказали это слово. И в результате человечество было ввержено в тот хаос, в котором оно сегодня находится. Не стыдится Евангелие. Я сегодня хочу задать вам вопрос, дорогой друг, сидящий здесь. Сегодня вы в какое Евангелие веруете? В Евангелие Бога или в Евангелие человеческого гуманизма? Дайте ответ сегодня. Какое Евангелие вы сегодня исповедуете практически? Вашими делами, решениями, которые вы принимаете, отношениями с ближним, вашими целями в жизни. Как вы видите свою карьеру? Куда вы тратите свои деньги? Кто хозяин? Кто хозяин? В этом суть Евангелия. Евангелие – это не профессиональная служба, которую несут миссионеры. Евангелие – это то, что в сердце человека зарождается. Вот почему, дорогие друзья, я сегодня хотел бы взять эти слова и адресовать их вам и себе. Не стыдиться Евангелия. Только тогда, когда мы осознаем свою полную порочность, тогда, когда мы осознаем полную Божью власть, только тогда, когда мы осознаем свою полную зависимость от Бога, придем и скажем: «Господи, Ты все во всем», только тогда мы сможем увидеть действительную ценность Евангелия, которую мы сможем проповедовать, которую мы сможем поддерживать, которая загорится в нашем сердце и будет не компанией, будет не мероприятием, а будет ключом, который будет бить в жизнь вечную, который будет давать жизнь тем людям, которые вокруг нас. Несколько еще важных принципов, касающихся Евангелия. Что сделать, чтобы вот это Евангелие практически стало нашей живой площадкой, нашей основой жизни? Первый важный принцип – просите Бога о том, чтобы избавиться от самоуверенности. Просто ищите день за днем, ищите того, чтобы избавиться от самоуверенности. Посмотрите, здесь написано, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет». Евангелие – это то, что говорит о нашем доверии Богу. В полном смысле этого слова. Евангелие – это не то, что придет и ваш self-esteem или самооценку накачает. Абсолютно нет. Евангелие придет и покажет вам такую негодность, которую вы сами еще не видели. Вашу негодность. Но Евангелие вместе с этим, показав вам вашу абсолютную незначительность, даст вам путь, даст вам возможность абсолютно полно положиться на вашего Спасителя Иисуса Христа. В этом суть Евангелия. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел на себя, посмотрел на свою жизнь. 17 глава, книга Иеремии, 5 стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и который плоть делает своей опорою. Пока вы думаете, что вы можете положиться на себя, на свою плоть, на свои достижения, на свои способности, на свое умение, Бог будет методично и целенаправленно выбивать все это из-под ваших ног. Из любви к вам. Почему? Потому что все эти подпорки человеческие, они несут проклятие. Так написано, проклят всякий человек, который плоть свою делает опорой. Для чего? Для того, чтобы мы с вами смогли положиться на Него и доверить Ему нашу жизнь. В этом суть Евангелия. Для того, чтобы не стыдиться Евангелия, для этого нужно забыть о себе. Для этого нужно увидите Иисуса Христа, увидите Его таким могущественным, таким важным, таким проникающим в сердце, изменяющим сердце, таким, которому хочется подражать и последовать за Ним. Мне сегодня говорят о том, что я бы занимался миссией, если бы у меня была возможность поехать, вот если бы меня церковь послала, если бы мне церковь оплатила дорогу, если бы мне там сняли квартиру, если бы мне там и так далее. Некоторые люди говорят, я бы занимался евангелизацией, если бы люди вокруг меня, которые учатся рядом со мной, говорили бы по-русски. А так вот по-английски все говорят, а мне их некуда привезти. Церковь у нас русская, и привезти некуда, поэтому вот бедный всю жизнь горю, страшно хочу засвидетельствовать о Христе. Не могу. А куда привезти? Некуда привезти. Знакомая тема. Речь идет о том, что когда мы говорим о Евангелии, Евангелие это что-то, что нельзя удержать. Евангелие это что-то, что действительно вашу философию жизни меняет абсолютно. Вот почему мы сегодня говорим, не стыдитесь ли вы Евангелия? Какую роль оно играет в вашей жизни? Помните, когда-то Саул каялся? Он уже готов был покаяться. Это 15 глава, 1 книга Царств. Он уже готов был покаяться. Уже уговорил его Самуил, что да, действительно, он согрешил, он сделал плохо. Но когда он каялся, он хотел покаяться с чувством собственного достоинства. Он говорит, согрешил я, но только, пожалуйста, почти меня пред народом. Это не христианское покаяние. Это не Евангелие. Действие Евангелия сокрушает сердце. И оно должно сокрушить ваше сердце. Я хочу сейчас задать вам вопрос, сокрушено ли ваше сердце? Если у вас это глубокое сокрушение перед Богом, только тогда ваше сердце сможет успокоиться, когда оно будет сокрушено Богом. Только тогда вы не найдете успокоения ни в карьере, ни в деньгах, ни в хороших домах, ни в замечательных машинах, ни в друзьях, ни в чем, ни в стиле западной жизни. Не найдете успокоения, дорогие друзья. Дейл рассказывал сейчас о тех миллионерах, которые на своих самолетах летают и у которых мира в сердце нет. Поверьте, это факт. Не найдете утешения. Вы его найдете только в одном случае, когда ваше сердце будет сокрушено перед Богом. И когда вы позволите Иисусу Христу стать вашим Господином, и тогда в вашем сердце будет Его мир. И тогда независимо, куда вас Бог пошлет, станете вы миссионером, или вы будете проповедовать Евангелие здесь кому-то, людям, которые рядом с вами живут, вы сможете жить с этим внутренним покоем. Третий фактор. Откажитесь, пожалуйста, от самоцентризма. Для того, чтобы не стыдиться Евангелия, нам нужно отказаться от самоцентризма, дорогие друзья. Нужно. Без этого невозможно. Посмотри, Павел говорит, я должен. Интересная фраза, да? Мы привыкли делать все, что только мы можем, чтобы сказать, я никому ничего не должен. В этом суть нашей человеческой жизни. Мы хотим жить так, чтобы никто к нам не имел претензий. Большинство людей так живут, я никому ничего не должен, чтобы никто ничего на меня не претендовал. Даже тогда, когда ваша жена претендует на какое-то ваше действие, или ваш муж претендует на какое-то ваше действие, или ваши родители претендуют на что-то, даже тогда внутри в человеке вот этот бунт возрастает и говорит, я ничего вам не должен. Это так, да? Посмотрите теперь на философию апостола Павла. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Если у вас, в вашем сердце, в глубине вашей души, вот это глубокое осознание, он говорит, я должен всем. Это не просто слова. Это то, что определило жизнь апостола Павла. Он не считал, так, уже десятину пожертвовал. А остальные 30% церкви не пожертвовали этого. Так что пусть, Господи, все вернут, все вложат, тогда уже будем по-честному. Тогда и я 11% буду давать. Это абсолютно не тот подход. Жизнь апостола Павла была отдана Иисусу Христу. В этом была сущность того, что происходило в его познании, сущность того, что сделала Евангелие в его жизни. Он говорит, я должен. Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Вы знаете, почему Павел был должен? Он вот очень хорошо знал Иисуса Христа. Он был близок к нему. Послание к филиппийцам, он пишет своим друзьям в церкви в Филиппах и говорит следующее, посмотрите. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Он знал Иисуса Христа. Посмотри, Иисус Христос был на небесах, абсолютно свят, абсолютно ничего никому не должен. Пришел на землю и стал рабом, стал тем, который должен всем. Так, да? Иисус Христос стал слугой, стал рабом, рабом, которого всех, кто хочет, куда хочет, посылает. Он собственность вообще, раб – это собственность Господина. И так написано об Иисусе Христе. И Павел был близко к Иисусу Христу. Павел знал Иисуса Христа. И именно поэтому апостол Павел говорит, я должен всем. Почему? Потому что Иисус Христос стал слугой всем. Потому что Павел отображал характер Иисуса Христа. И поэтому он жил Иисусом Христом. Он жил его ценностями. Вы знаете, я читал как-то историю о человеке, который был владельцем известной фирмы, продающей бриллианты. Однажды он стоял и наблюдал, как один из его продавцов, очень квалифицированный человек, объяснял клиенту или потенциальному покупателю достоинство бриллианта. И он показывал на все его грани, он говорил, где его взяли, на какой фабрике его огранили, какой мастер над ним работал. Он все знал, очень хорошо объяснил, но почему-то это не убедило клиента, и он развернулся, чтобы идти к выходу. Этот владелец магазина подошел к нему и говорит, позвольте мне еще несколько слов вам сказать. И буквально через 5 минут этот человек приобрел этот бриллиант и ушел. Продавец обращается к своему хозяину и задает ему вопрос. Что вы такое ему сказали? Почему я не смог убедить его? Этот человек объяснил. Он говорит, понимаешь, у тебя хорошее образование. Ты очень хорошо владеешь информацией о бриллиантах. А я их люблю. У меня есть чувство к ним. Когда я говорю о бриллианте, я рассказываю не о технических характеристиках. Это моя жизнь. Я вырос с ним. Я говорю о нем как о живом, я говорю о нем как о чем-то близком, как о чем-то, что я хорошо знаю. Знаете, как-то провели опрос среди верующих евреев, евреи, которые уверовали в Иисуса Христа. Так вот, 95% всех евреев, которые покаялись, они покаялись только потому, что кто-то лично показал им любовь к Иисусу Христу. Что кто-то один, как сегодня Леон рассказывал о том, что все, которые в их церкви молодежь, они пришли не от больших мероприятий. Они пришли от того, что один человек рассказал об Иисусе Христе другому человеку. Потому что один человек любил Иисуса Христа так, что вот эти люди, которые не хотят слышать о нем, они смотрят и они видят, этот человек другой. Он отличается, он не от мира сего. Почему он не такой? Что в нем такого? Это личная любовь к Спасителю. Это личная любовь к тому, что Бог послал на землю своего единородного Сына для того, чтобы спасти нас с вами. И последний пункт. Если вы хотите не стыдиться Евангелия, вам не только нужно принять Евангелие, вам не только нужно отказаться от самоцентризма, но вам нужно еще и посвятить себя благовестию. Нам нужно принять решение. Я хотел бы, чтобы сегодня, вот в этом зале, сегодня мы с вами, представ пред Богом, чтобы мы сегодня могли посмотреть Ему в глаза и посвятить себя той цели, ради которой Он пришел на землю. 14 стих. «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Вот это слово «я готов» очень интересное. У нас оно звучит так, что «я готов» в основном, но это уж зависит от вас. А «я готов». В оригинале это слово означает другое. Это слово означает «я ищу любую возможность для того, чтобы вам благовествовать». Это значит «у меня есть стремление, у меня есть желание, я ищу варианты, как только вариант попадается, я готов». Я готов, я хочу использовать любую ситуацию. Готовы ли вы благовествовать? Готовы ли вы найти малейшую возможность в вашей жизни для того, чтобы вот этот Христос, который сокрушил вас, который изменил вашу жизнь и наполнил его миром, чтобы этот Христос мог наполнить таким же миром человека, который рядом с вами? О нет, не для того, чтобы он присоединился к вам. Посмотрите, как он говорит здесь, он проповедует варварам. Варвары – это полудикие люди. Полудикие люди, люди, которых не совсем за людей считали тогда, в то время. И вот Павел говорит, я готов им проповедовать. Они одеваются не так, как мы. Они говорят на языке, который отличается от нашего языка. Их традиции отличаются, их культура другая. Он говорит, я люблю их и хочу им благовествовать. Ну, да, мы можем иногда благовествовать, когда человек, ну, пусть себя в порядок приведет. Пусть он хоть нормально-то с уважением ко мне подойдет. А потом тогда будем иметь дело о духовных вещах, о вечности. Пусть хоть поснимает с себя весь этот иконостас. Апостол Павел говорит, я готов. Я готов благовествовать всем. Абсолютно всем. Людям, варварам, пожалуйста, варварам буду. Грекам, это другая категория. Это благородные, интеллигентные, воспитанные люди. Как часто мы попадаем в общество людей, которые порядочные. Которые не позволяют себе плохих слов. Которые не курят, не пьют. И как часто мы подавлены вот этой порядочностью. Как часто вот эта порядочность приводит нас в состояние, да что я, что у меня? Вы знаете, порядочность не спасает людей. В аду будет очень и очень много порядочных людей. 100%. Очень много людей, которые будут населять ад. Это были люди, которые в галстуках ходили, в пиджаках, которые вели себя шикарно. Почему? Потому что спасает людей вера в жертву Иисуса Христа. И нам нужно это понять, друзья. Воспитанность людей не спасает. Или их невоспитанность, то же самое. Люди нуждаются в вести об Иисусе Христе. И мы сегодня имеем поручение, чтобы донести эту весть до них. Люди разного образовательного уровня. Посмотрите, мудрецы. Это образованные люди, которые много знают. Невежды, необразованные, не знающие, не способны понимать высокие понятия. Люди в Туве, необразованные, отсталые пьяницы, у которых пьянство в пятом, в десятом поколении, у них мозги уже заторможены. Им думать трудно. И кто-то этих людей должен полюбить. И кто-то должен понять, что этим людям нужен Иисус Христос, у нас спасительная весть о жертве Христа. Нам иногда кажется, что вот этому, ладно, при определенных обстоятельствах, в определенных условиях, мы выйдем, и я в составе хора засвидетельствую об Иисусе Христе. Это не свидетельство. Это евангелизационное мероприятие. Это не миссия. Миссия начинается в вашем сердце. Когда вы увидели этого человека, и когда сердце ваше сжалось, и когда вы используете любую возможность. Кто-то молится. Молитесь искренне. Сегодня у братьев будет информация, молитвенная информация. Вы можете ее взять. Молитесь о тех людях, которые нуждаются во Христе. Кто-то жертвует деньги. Я очень рад, я благодарю Бога за то, что несколько семей в нашей церкви, я знаю, им трудно. От себя отрывают для того, чтобы вот там, где-то далеко. Что это такое? Это готовность проповедовать. И дай Бог, чтобы это было действительно искреннее сознание. Чтобы это было действительно Евангелие, которое коснулось сердца, и которое сегодня движет вами. Очень часто мы обходим людей, которые грязные, с которыми общаться неприятно. В которых обычаи и привычки мерзкие для нас. О, они гомосексуалисты, они нехорошие, я даже десятая дорога обойду их. Да, их грех мерзок, но они нуждаются во Христе. Да, действительно, апостол Павел говорит, что до меня я готов. Я готов проповедовать варварам, грекам, мудрецам, невеждам, воспитанным, невоспитанным, образованным, необразованным. Я готов. Почему? Потому что Павел не стыдился Евангелия. Я хочу сегодня задать вопрос каждому из присутствующих здесь. Христианство не принадлежит какой-то расе или какой-то культуре. Христианство – это состояние сердца. Я хочу сегодня попросить вас, дайте Евангелие людям. Вы имеете его. Дарите его своим детям. Если вы сегодня имеете Евангелие, сделайте все, чтобы оно стало достоянием ваших детей. Дарите его тем, кто не знает Христа, и тем, кто делает за ним первые шаги. Тем, кто менее опытен, чем вы. Дарите Евангелие. Занимайтесь тем, чтобы ваша жизнь, она была вот этим большим процессом, через которого Бог утверждает Евангелие. Хадсон Тейлор когда-то рассказывал о китайском пасторе. У этого пастора была такая привычка, он вовлекал всех людей в служение, в ученичество или евангелизм. Он как-то разговаривал с одним человеком, который 3 месяца как покаялся. Он спрашивал у него, ну как многих ты уже учеников имеешь, как многих людей ты привел к Иисусу Христу. Этот человек говорит, о, я еще только учусь. Пастор, китаец, говорит ему, слушай, когда ты зажигаешь свечку, когда свечка начинает светить, когда ее только зажгли или когда она до половины сгорела? Он говорит, да, наверное, когда ее только зажгли. Так вот, так и христианская душа. Если вы знаете Евангелие, проповедуйте его. Несите Евангелие. Поделитесь Евангелием. Подумайте о том, для чего вы живете. Чем наполнена ваша жизнь. Подумайте, не стыдитесь ли вы говорить о Евангелии. Не только вот там с неверующими, так, когда надо говорить, когда у нас кампания евангелизационная, а между собой. О ценности Евангелия, о силе Евангелия. О том, что Евангелие сегодня делает с вами в вашей жизни. Как часто вы думаете о том, что Господь сделал для вас лично? Для вас. Не для христианства вообще. Не для церкви, не для погибающего мира, а для вас лично. Как часто вы думаете об этом? Как часто вы движете мыслью и желанием сделать это благословение достоянием других?
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!